Глава 7. Философское движение в высших духовных школах в первой половине XIX века. Голубинской, Сидонской, Карпов, Овсенев, Гоготской, Юркевич и другие. Первое. Мы видели в одной из предыдущих глав, что в обеих духовных академиях Киев, Москва, существовавших в России в XVIII веке, философская культура развивалась безостановочно. В XIX веке было открыто еще две духовных академии – Петербург, позже Казань, которые, естественно, зависели в своем преподавательском составе от старейших академий. Действительно, и в Киеве, и в Москве в духовных академиях создается своя философская традиция, очень близкая по существу к тому, чем вдохновлялась философия в Западной Европе в Средние века. С одной стороны, православная догматика, святоотеческая литература определяли основные грани и пути размышлений. С другой стороны, богатая философская литература Западной Европы создавала возможность выбора между теми или иными философскими направлениями при построении христианской философии. Вместе с тем, как мы это уже видели при изучении Сковороды, именно в духовных академиях впервые возникает идея своей национальной философии, опирающейся на учение церкви, и в то же время в свободном синтезе, использующей идеи западноевропейской философии. Мы знаем, что к началу XIX века в духовных академиях циркулировали переводы новейших произведений философской литературы, например, Канта, Шеллинга и других. Общепринятым и, так сказать, официально одобренным и церковно надежным считался тот тип философии, который был создан Вольфом и который нашел свое выражение в бесчисленных школьных руководствах в Германии. Однако это ставшее традиционным вольфианство вовсе не заграждало пути для изучения новых философских течений. Больше всего импонировал философам духовных академий Якоби с его критикой рационализма и принципиальным утверждением веры как особой формы опыта и непосредственного знания, но и Кант, и весь вообще трансцендентализм оставил глубокий след в их исканиях. Проблема веры все еще стояла на первом месте, определяя основную установку в философских исканиях. Вопрос о соотношении веры и разума получал здесь такое нерешающее значение для всех построений, какое он имел на Западе в высокой схоластике. Но у нас проблема православной философии все время ставилась все же в противопоставлении западному христианству, для чего нередко материалы находили в самом же западном христианстве, у протестантских мыслителей и богословов против католицизма, у католических против протестантизма. Все это не должно, однако, закрывать глаза на ту бесспорную самостоятельность, которая присуща целому ряду академических философов, хотя они часто еще философски стоят лишь на пороге систем, как это, впрочем, было характерно и для всей русской философии того времени, как мы это видели. Выше всех по силе философского дарования стоит Голубинский, Профессор Московской духовной академии, создавший школу и в лице его даровитого ученика Кудрявцева Платонова, давший первый яркий опыт философской системы. На втором плане стоят философы, вышедшие из Киевской духовной академии: Карпов, Феофан Овсеев, Гогоцкий, Юркевич. Позже образовалась своя традиция, если не школа, в Петербургской духовной академии, Сидонской, а также сменивший его питомец Киевской академии, вышеупомянутый Карпов, еще позже Владиславлев, высокодаровитый Корийский и другие. Остановимся прежде всего на изучении творчества Голубинского. Второе. Федор Александрович Голубинский, 1797-1854, был сыном псаломщика, впоследствии священника в городе Кострома. По окончании Костромской семинарии, где юноша Голубинский выделялся своими дарованиями и знаниями, он был послан 17 лет в Московскую духовную академию, где царило в эти годы, 1814 год, большое умственное возбуждение. Одним из проявлений его было, между прочим, создание студентами ученых бесед, секретарем которых состоял как раз Голубинский. Любопытно отметить, что это было за несколько лет до возникновения известного уже нам общества любомудров, которое было, как мы знаем, первым проявлением философских исканий в русском обществе в XIX веке. Уже в студенческие годы Голубинский основательно познакомился с Кантом, Шеллингом, а также Якоби. В этом отношении он был многим обязан тогдашнему профессору философии в Московской академии Кутневичу. Голубинский, знавший хорошо языки, перевел несколько руководств по истории философии Таннемана, Брукера и других авторов. В 1827 году Голубинский, ставший по окончании академии преподавателем философии в ней же, женился, а в 1828 году принял сан священника. Зрелость и ясность мыслей Голубинского рано снискали ему славу, и он получил скоро предложение занять кафедру философии в Московском университете, но Голубинский не захотел покидать академии и отклонил это предложение. До конца своих дней Голубинский преподавал философию в академии. Голубинского часто характеризуют как платоника, и это, конечно, справедливо, но платонизм Голубинского окрашен святоотеческой рецепцией. Голубинский хорошо знал и неоплатоников, особенно Прокла, не был чужд духовным течением XVII-XVIII веков, в частности Пуаре, Бёме, Сен-Мартена. Шпет без всяких оснований характеризует Голубинского как вольфианца, хотя он признает несомненное влияние Якоби на него. Влияние французского религиозного мыслителя Ботена выдвигает Глаголев. Внимательно изучал Голубинский Баадера, любил Шуберта, особенно восхищался его книгой «Ансихтен фон дер Нахтсейде Динатур» и других шеллингианцев, Стефенса, Мейера. Изучал Голубинский внимательно и Гегеля, у которого особенно ценил истолкование различных течений в истории философии. В Философская эрудиция Голубинского была действительно очень широка и основательна. Он смело брал у всех мыслителей то, что находил правильным, но никак не походил на эклектика. Наоборот, мысль Голубинского очень цельна. В ней очень ярко выступает внутреннее единство. Он стремился к синтезу свободной философской мысли и данных откровения. Перейдем к изучению его мысли.